Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Госдепартамент США о смерти юриста Сергея Магнитского. Кто, как и где руководит Аль-Каидой. Экологические проблемы строительства государственной резиденции в Приморском крае. И наука. Как человек достраивал и восстанавливал язык. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. МИД СССР со всей решительностью заявляет, год назад Соединенные Штаты Америки предложили Советскому Союзу начать процесс перезагрузки двусторонних отношений. Однако на практике определенные круги США продолжают вести дело к тому, чтобы сорвать процесс нормализации и спровоцировать рост международной напряженности. Американская военщина грубо попирает общепризнанные нормы международного права и прибегает к тактике запугивания малых государств. Видно, кому-то на берегах Потомака невыгодны миролюбивые усилия Советского Союза. Утверждение Госдепартамента США о каких-то нарушениях или ограничительных мерах в отношении прав человека в СССР не соответствует действительности. Создается впечатление, что такие утверждения понадобились как предлог для того, чтобы скрыть истинное положение дел в самих Соединенных Штатах, где ведется систематический террор капиталистов против негритянских рабочих и истребление индейцев, коренного народа Северной Америки. Советский Союз будет и впредь последовательно и решительно отстаивать интересы трудящихся, выступать против фарисейской позиции и имперских амбиций Вашингтона. Никакого такого заявления МИД СССР не было. Я составила его по нотам МИДа, которые удалось найти и по памяти моих коллег и моей о советских временах. Почему я это сделала? Послушайте отрывок заявления нынешнего МИД России на публикацию доклада Госдепартамента США о правах человека в мире.
Например, было бы интересно узнать, как во внешнеполитическом ведомстве, которое любит заниматься нравоучениями в правочеловеческой сфере, прокомментируют пытки, бесчеловечное или унижающее человеческое достоинство обращения в самих США. Причем не только по широко известным случаям в Баграме и спецтюрьме в Гуантанамо, которая, вопреки обещаниям, администрации никак не закрывается, но и в тюрьмах, и на улицах Америки.
Любопытно, что в соответствии с подходами современного российского МИДа информацию Госдепу США предоставляют информаторы. 11 марта мы отмечали 25-летие прихода к власти в СССР Михаила Горбачева. Так вот, словно не было этих 25 лет. Между тем, доклад Госдепартамента США посвящает России 73 страницы. Это детальный, основанный на примерах, срез российской действительности. Первый раздел касается уважения прав человека, неприкосновенности личности. Были сообщения о том, что государство или его представители совершали политически мотивированные и иные незаконные убийства. В большинстве случаев государственные органы не наказали совершивших убийства, говорится в докладе. И далее следует список этих убийств. 5 января Шафик Амраков, редактор интернет-сайта Рио-51, умер в больнице Мурманска через 6 дней после того, как в него выстрелили. 19 января неизвестный убил выстрелом Станислава Маркелова и Анастасию Бабурову. В докладе отмечается, что это единственное крупное убийство, по которому кто-то был привлечен к ответственности. В тот же день, 19 января, в Москве рядом со станцией метро Выхино был забит до смерти 20-летний национал-большевик Антон Страдымов. 30 марта Сергей Протазанов, журналист газеты «Гражданское согласие», скончался в результате ранений, нанесенных ему неизвестным в Химках 28 марта. Местные власти заявили, что журналист умер в результате алкогольного отравления. Расследование причин смерти не проводилось. В конце июня от побоев скончался главный редактор газеты «Коррупция и преступность» в Ростове-на-Дону. 15 июля убита чеченский журналист и правозащитница Наталья Истемирова и еще 10 убийств. Некоторые из них сопровождались пытками. Об этом еще один раздел доклада Госдепартамента. Читаем в докладе.
17 ноября в следственном изоляторе Московской Бутырской тюрьмы скончался 37-летний юрист Сергей Магнитский. Магнитский работал юристом инвестиционного фонда «Hermitage Capital», который обвинил двоих офицеров Министерства внутренних дел Артема Кузнецова и Павла Карпова в краже с помощью налоговых махинаций. 5,4 миллиардов рублей, 179 миллионов долларов США. После того, как Магнитский в 2008 году выступил в суде с свидетельскими показаниями против Кузнецова и Карпова, власти предъявили ему обвинение в уклонении от уплаты налогов. Обвинение, которое многие наблюдатели сочли сфабрикованным. После года содержания в следственном изоляторе у Магнитского стала развиваться инфекция поджелудочной железы. Ему было отказано в медицинской помощи, и он умер. В официальном отчете говорилось о том, что он умер от сердечной недостаточности, что многие сочли попыткой скрыть решение отказа в медицинской помощи. Целый ряд активистов правозащитного движения уверены, что смерть Магнитского была либо спровоцирована преднамеренно, либо стала результатом попытки надавить на него с целью заставить его отказаться от показаний против Кузнецова и Карпова. После смерти Магнитского было проведено несколько расследований условий содержания в тюрьмах, и более 20 официальных лиц в тюремной системе были уволены. В декабре Министерство юстиции объявило о начале уголовного расследования обстоятельств смерти Магнитского, но до конца года никто к ответственности так и не был привлечен.
Говорится в докладе Госдепартамента США о правах человека в мире. Мы начали бить тревогу по поводу дела Сергея Магнитского, когда он был еще жив. Вот фрагмент программы «Время и мир» от 9 октября. Разговор с исполнительным директором инвестиционного фонда «Hermitage», на который работал Магнитский, Уильямом Браудером.
Давайте сначала ответим на вопрос, что он сделал не так. Он раскрыл серьезное преступление, совершенное московской милицией и Министерством внутренних дел. А затем он дал свидетельские показания против этих офицеров милиции. В России это серьезное преступление – вскрывать преступления милиции. Так что те самые офицеры милиции, против которых он выступил, его и арестовали. На настоящий момент он находится в заключении уже 11 месяцев. Ему ни разу не дали свидания с семьей. Он похудел уже на 18 килограммов. Но, отвечая на ваш вопрос, он ничего противозаконного не сделал.
И мы опубликовали и представили в эфире жалобы Сергея Магнитского на условия содержания в тюрьме и, в частности, отказ в медицинской помощи на следующий день после его смерти, 18 ноября.
Неоднократные просьбы о приеме врачом по существу игнорировались. Добиться приема врачом удалось только спустя месяц после того, как я об этом попросил. При этом мне не была оказана какая-либо медицинская помощь по поводу имеющегося у меня заболевания, калькулезный холецистит, в связи с которым ранее врачами тюрьмы на Матросской Тишине было назначено медицинское обследование и плановое оперативное лечение. В проведении медицинского обследования до перевода в другую тюрьму было отказано, поскольку в Бутырской тюрьме нет аппарата УЗИ, а по поводу планового оперативного лечения мне сказали, что я смогу им заняться, когда выйду на свободу.
Мы беседуем с создателем и главой фирмы Firestone Duncan Джеймисоном Firestoneом.
Знаете, что важно в его состоянии здоровья? То, что его можно было поправить. Сергея можно было вылечить. Это довольно распространенное заболевание. Более того, когда его адвокаты пришли в тюрьму и выяснили, что Сергей Магнитский умер, им было заявлено, что он умер от внутреннего отравления организма в результате перитонита. А потом в МВД начали звонить журналисты и задавать вопросы. А правда ли, что Магнитскому поставили диагноз калькулезный холецистит? Тюремные врачи говорили, что ему необходимо лечение и операция. И правда ли, что ему сначала оказывалась медицинская помощь и была обещана операция, а потом вы это прекратили? И в МВД немедленно сказали, что сообщат подробности позднее. И вот потом появился новый диагноз. МВД выступило с заявлением, что Магнитский умер от токсического отравления и сердечной недостаточности. Токсическое отравление – это то, что случается, когда прорывает внутренние органы, и яд попадает в весь организм. А инфаркт может случиться от чего угодно. Так что тюремное руководство всячески не хотело признавать, что он умер от тех условий, которые ему создали. Но именно так оно и было.
Возможно, по логике российского МИДа, рассказ об этой судьбе был информаторством. Но доклад Государственного департамента США – это еще один повод вспомнить о человеке, который верил в справедливость в России и был убит в следственном изоляторе. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. За последние 12 лет мы не раз слышали заверения в том, что террористическая сеть «Аль-Каида» несет невосполнимые потери, что ее создатели и руководители в западне, изолированы от внешнего мира и не способны руководить подготовкой новых терактов. Однако реальность далека от этой радужной картины. Об этом говорил на презентации своей новой книги «В поисках Аль-Каиды» эксперт Института Брукингса Брюс Райдел. Рассказывает Владимир Абаринов.
За последние 7 месяцев Аль-Каида предприняла по меньшей мере 2 попытки совершить масштабный теракт на территории США. В сентябре ее агенты готовили взрыв в нью-йоркском метро. В декабре, на Рождество, террорист-смертник пытался взорвать пассажирский авиалайнер, направлявшийся из Европы в Детройт. В том же месяце боевик Аль-Каиды убил 7 сотрудников ЦРУ на базе в Афганистане. Аль-Каида явно активизировалась. Сообщения о ее чуть ли не полном разгроме оказались преждевременными. Почему Усама бин Ладен и его сообщники до сих пор на свободе? Почему охота за главарями Аль-Каиды до сих пор не дала результатов? Брюс Райдел – один из самых сведущих в этой теме людей в Вашингтоне. Бывший аналитик ЦРУ, прослуживший в разведведомстве 26 лет, он занимал при Клинтоне и Буше пост специального помощника президента по Ближнему Востоку и Южной Азии. В своей книге он пишет о том, как война с террором трансформировала и США, и Аль-Каиду.
12 лет назад в городе Хост в Восточном Афганистане Усама бин Ладен, 2 египтянина, пакистанец и выходец из Бангладеш объявили войну Соединенным Штатам. На сегодняшний день эта война стала самой долгой войной в американской истории. В ходе этой войны мы были свидетелями первого с 1814 года нападения внешнего противника на Вашингтон, на Нью-Йорк первого с 1777 и совсем недавно первого нападения на Детройт с 1760 года. За эти 12 лет изменился облик Америки. Следствием 11 сентября стали еще 2 войны. Они обошлись США в сотни миллиардов долларов и тысячи жизней. Город Вашингтон стал совершенно другим по сравнению с 10 сентября 2001 года. Войти в Белый дом и выйти из него, войти в Конгресс и выйти из него сегодня гораздо труднее, чем раньше. И если вы не видите этих перемен, вспомните обстановку в аэропорту имени Рональда Рейгана или в аэропорту имени Даллеса 12 лет назад. Система безопасности в стране повсюду в корне изменилась. В ответ на угрозу Аль-Каиды создан новый бюрократический аппарат: Министерство внутренней безопасности, ведомство директора национальной разведки, Национальный контртеррористический центр и некоторые другие учреждения. Архитектура американской системы национальной безопасности претерпела больше изменений, чем когда-либо, начиная с самых первых дней Холодной войны. Since the first
days of the Cold War. После поражения в Афганистане Аль-Каида ушла в тень лишь на некоторое время, а затем подтвердила свою жизнеспособность новыми терактами.
Тем временем Аль-Каида и ее союзники нанесли удары по всему миру, от Бали до Лондона. Теракты в Мадриде, Касабланке, Алжире, Омане, Багдаде, Стамбуле, Эр-Рияде, Джедде, Санне, Адане, Кабуле, Исламабаде, Караче, Лахоре, Мумбаи, Дели и еще во многих местах. Только в прошлом году были раскрыты планы заговорщиков, нацеленные на Копенгаген, Манчестер и Брюссель. Аль-Каида сегодня первая в мире действительно глобальная террористическая организация. Она имеет отделения и ячейки буквально повсюду. Ее филиалы расположены в Ираке, на Аравийском полуострове, в Северной Африке, Юго-Восточной Азии и Восточной Африке. Ее штаб, пропагандистский аппарат и главный руководитель, как полагают, находятся на территории Пакистана, в районе, прилегающем к афганской границе. Аль-Каида, кроме того, является составной частью синдиката террористических групп, с которыми она поддерживает тесные оперативные контакты. Более того, за последние 10 лет Аль-Каида породила идеологию, которую можно назвать глобальный исламский джихад, движение, у которого нет единого лидера, но которое в значительной мере возникло благодаря Аль-Каиде. И это движение, эта идея вербует себе сторонников каждый день через интернет.
Где скрывается руководство Аль-Каиды? Брюс Райдел признался, что на самом деле этого никто не знает.
Все это продолжалось и тогда, когда высшее руководство Аль-Каиды Усама бен Ладен и Айман аль-Завахири фактически исчезло с лица земли. Мы слышим их голоса. В этом году мы слышали Усаму бин Ладена трижды, но у нас нет ни малейшего представления, где они. Мы полагаем, что они в Пакистане, но на самом деле они могут оказаться в соседней комнате. Вот уже 8 лет, как мы упустили из виду цель номер один — Усаму бин Ладена. Даже неточные сообщения о том, где он мог бы быть, приходят очень-очень редко. Как я сказал, мы слышим их голоса, но не знаем, где они. И это несмотря на то, что на него ведется охота такого масштаба, какой еще не было в истории человечества, и ни за чью голову еще не объявляли такой щедрой награды. Если измерять успех Аль-Каиды числом людей, которые заняты его поимкой и отпущенных на это денег, мы должны признать, что Аль-Каида — одно из самых рентабельных предприятий в истории человечества. Очевидно, что за Аль-Каидой охотятся больше людей, чем состоят в организации.
По словам Брюса Райделла, США внимательно следят за перегруппировкой сил Аль-Каиды и неуклонно наращивают темп военных операций против нее, главным образом с помощью беспилотной авиации.
Успехи, которых Аль-Каида добилась за последние 10 лет, стали следствием, главным образом, наших ошибок. Наиболее значительное из них — решение начать войну в Ираке, тогда как следовало прежде закончить войну в Афганистане. Вместе с тем, несмотря на все сказанное, Аль-Каида сегодня находится под беспрецедентным давлением, какого она не испытывала с весны 2002 года, причем сразу на нескольких фронтах. Прежде всего, некоторые из филиалов, которые я назвал ранее, фактически ликвидированы. Организация в Саудовской Аравии, которая всего 3 или 4 года назад была одной из самых активных, формально распущена Аль-Каидой и влилась в йеменскую группировку. Так была создана организация Аль-Каиды на Аравийском полуострове. Организация в Индонезии была буквально разгромлена индонезийскими и австралийскими разведслужбами. Во-вторых, большая часть исламского мира отвернулась от Аль-Каиды. Заслуживающие доверия опросы показывают, что мусульмане не приветствуют Аль-Каиду. После 11 сентября у нее был краткий период популярности, но сегодня в большинстве исламских стран ее считают врагом, а не другом. По одной простой причине: Аль-Каида убила гораздо больше мусульман, чем христиан, евреев или индусов. Кроме того, впервые за 6 лет Аль-Каида подвергается серьезной опасности в своей штаб-квартире в Пакистане. Эта опасность исходит от беспилотных самолетов ЦРУ. В 2007 году беспилотники атаковали Аль-Каиду и объекты талибов на северо-западе Пакистана 7 раз. Мы не поразили ни единой цели. В 2008 число воздушных ударов выросло примерно до 30. В прошлом году их было уже более 55, а в этом году их будет более 100. Это значит, мы будем наносить удары каждые 72 часа. Надо отдать должное администрации Буша за то, что она создала инфраструктуру для этих операций. А администрация Обамы год назад приняла решение укрепить эту инфраструктуру и увеличить темп атак.
Брюс Райделл отметил позитивную роль Пакистана на этом новом этапе войны с Аль-Каидой. При этом он оговорился, что мотивы пакистанских партнеров ему не вполне ясны.
Аль-Каида и ее союзники понесли значительный ущерб. Особенно это касается пакистанских талибов, которые потеряли 2 своих лидеров, убитых в результате действий беспилотных самолетов. Наконец, совсем недавно Аль-Каида и ее союзники столкнулись с новым источником давления. Мы всегда знали, что этот источник способен на большее, но мы долго не могли побудить его к действиям. Я имею в виду правительство Пакистана и особенно пакистанскую армию и пакистанские разведслужбы. Не далее, как месяц назад, пакистанцы арестовали человека номер 2 в афганском движении талибов, Мулу Барадара, а затем еще полдюжины других старших руководителей. Они заключены в тюрьму, и в настоящее время идут их допросы. По сравнению с ситуацией год назад, это замечательный шаг вперед. Год назад, когда я возглавлял межведомственную комиссию по Пакистану и Афганистану, мы неоднократно на самом высоком уровне просили пакистанцев принять меры против руководства афганских талибов в Пакистане. Они отрицали, что на их территории находятся какие-либо лидеры. Отрицали и точка. Теперь мы знаем, что были правы год назад. Мы по-прежнему не знаем, почему Пакистан проводит эти операции. Мое личное мнение: вероятно, потому, что они наконец пришли к выводу, что афганские талибы и пакистанские талибы — это одна организация, и нельзя воевать с одной ее половиной и вступать в сделки с другой. Но, если честно, то мы просто не знаем, почему они они это делают. А кроме того, мы знаем, что так же, как они начали операции против талибов, так могут и свернуть их в какой-то момент.
Модератор презентации, вице-президент Института Брукинса и директор его международных программ Мартин Индек задал Брюсу Райделу вопрос, который сам же назвал отчасти провокационным.
Вы утверждаете, что основная цель Аль-Каиды заключается в том, чтобы заставить Соединенные Штаты уйти из мусульманского мира и установить единый джихадистский режим во всех исламских странах. Соединенные Штаты уходят из Ирака, и президент сказал, направляя подкрепление в Афганистан, что в будущем году он намерен начать вывод войск и из Афганистана. Можете ли вы сказать нам, как Аль-Каида расценивает наши нынешние действия в Ираке и Афганистане?
Цель нападения Аль-Каиды на Соединенные Штаты и цель 11 сентября, как они сами открыто заявляют, состояла в том, чтобы вовлечь США в то, что они называют «войной на истощение», то есть снова превратить Афганистан в ту трясину, которой он был в годы молодости Усамы бен Ладена, Аймана аль-Завахири, Халида шейха Мохаммеда и Муллы Омара, когда они сражались с 40-й армией советских вооруженных сил. По сути, сделать с нами в 21 веке то же самое, что, как они думают, маджахеды сделали с Советским Союзом в 20-м. Возможно, будет преувеличением сказать, что это привело к краху коммунизма, но они смотрят на эти события именно так. Наш вывод из Ирака они, я думаю, пытаются изобразить как свою победу. На самом деле, это их поражение. Что касается Афганистана, то в своей пропаганде они жаждали увеличения численности войск. Давайте, присылайте больше, мы будем больше убивать. Наша задача — переиграть их, как мы переиграли Аль-Каиду в Месопотамии, применить стратегию, которая сработала там, а именно привлечь на свою сторону местных жителей, восстановить их против Аль-Каиды и побудить их сражаться вместе с нами. Это очень трудная и сложная стратегия. Я бы сравнил ее с азартной игрой. Нет никакой гарантии, что она сработает. Это долгий и тяжелый путь, и в конечном счете мы можем обнаружить, что афганский пациент, которого президент Обама получил в наследство 20 января 2009 года, скончался на операционном столе, и все наши усилия оживить его напрасны. Я, конечно, надеюсь, что этого не произойдет. Я думаю, что у нас есть шанс реанимировать пациента, но это дело очень долгое и трудное.
Таков трезвый взгляд на вещи эксперта Института Брукинса, в недавнем прошлом высокопоставленного сотрудника ЦРУ и Совета национальной безопасности США Брюса Райделла.
О книге Брюса Райделла «В поисках Аль-Каиды» рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Текст письма военнопленных японцев, обращенного к Сталину, вышит на шелковом полотне длиною в 26 метров и имеет 14 тысяч иероглифов.
Убить время и не на тяжелых работах работать, а заинтересовать начальника лагеря выпиливанием по дереву или собиранием из спичек каких-нибудь самурайских дворцов.
Документы прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту жестокого избиения в медвотрезвителе жителя города Бирск Дмитрия Апарина. Главный редактор газеты «Химки. Наш дом» Игорь Белоусов заявил, что подвергается преследованию по политическим мотивам. Как рассказал журналист, против него возбуждены два уголовных дела. После ряда его критических публикаций по поводу деятельности мэра Химок Владимира Стрельченко. При взрыве в центре Новосибирска легкий ранение сегодня получила женщина. Причина случившегося пока не установлена. Следствие не исключает, что сработало взрывное устройство. В результате серии взрывов в пакистанском городе Лахор погибли, по последним данным, 48 человек, около 100 ранены. Все погибшие – жертвы первых двух взрывов, произошедших на пути следования военной колонны. Позднее в городе произошли еще 5 взрывов меньшей силы. Россия поставит Индии 29 истребителей МиГ-29 палубного базирования. Объем сделки — 1,5 миллиарда долларов. После переговоров в Дели премьер-министра России Владимира Путина и главы индийского правительства Манмохана Сингха были подписаны также еще ряд документов и контрактов. В Казахстане сегодня разбился вертолет Ми-8, принадлежащий санавиации. По предварительным данным, все 8 человек, которые находились на борту, погибли. В Белграде сотни людей отметили сегодня 7-ю годовщину убийства первого демократически избранного премьер-министра Сербии Зорана Джинджича. Суд в Астане приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего руководителя национальной атомной компании Казахстана «Казатомпром» Мухтара Джакишива. Он признан виновным в финансовых преступлениях. В Грузии ряд заключенных будут отбывать заключительную часть своего тюремного срока в монастырях.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Премия мир». Далее в выпуске. Экологические проблемы строительства государственной резиденции в Приморском крае. И наука. Как человек достраивал и восстанавливал язык. Управление делами президента России планирует строительство очередной государственной резиденции в Приморском крае на полуострове Гамово в охранной зоне Дальневосточного морского биосферного заповедника. В Приморье к проекту относятся положительно, ждут развития инфраструктуры и появления новых рабочих мест. Российские экологи заявляют, что строительство на территории морского заповедника нарушает российское законодательство и ведет к нарушению морской экосистемы. Рассказывает Любовь Чижова.
Резиденцию для первых лиц России планируют построить на полуострове Гамово в Хасанском районе Приморского края. Об этом изданию «Ведомости» сообщили в Дальневосточной дирекции Росстроя. Строительство резиденции упомянуто в федеральной целевой программе об экономическом и социальном развитии Дальнего Востока до 2013 года. Стоимость проекта — более 7 миллиардов рублей. По данным Росстроя, деньги на строительство будут выделены из внебюджетных средств. Резиденцию предполагают построить в рамках подготовки к саммиту АТЭС 2012 года, который пройдет во Владивостоке. О том, как относится к строительству резиденции в Приморье, рассказывает корреспондент Радио Свобода Андрей Волков.
На юге Приморья построят резиденцию для первых лиц страны. Эта новость прогремела в крае на фоне неутихающих еще скандалов с вынужденными переселенцами, попавшими в зону строительства объектов саммита АТЭС. Несомненно, что наличие резиденции главы государства придает региону некий особый статус, если бы не одно «но». Новая президентская дача должна вырасти в пределах биосферного морского заповедника, единственного в своем роде в России. Потому что в его водах не то что ловить ничего нельзя, но даже и купаться. Стройка обойдется предположительно в 7 миллиардов 700 миллионов рублей. Для нее изымается более 1100 гектаров земель на побережье. Однако, как выяснилось, особой тревоги новая стройка у специалистов не вызывает. Директор заповедника Андрей Малютин нашел в предполагаемой стройке свои плюсы.
Что дает резиденция, если она там будет построена все-таки? То, что материковая часть восточного участка, это основной участок заповедника, она будет закрыта от несанкционированного доступа, как вы понимаете, совершенно. Откровенно вам признаюсь, мы не справляемся с тем наплывом желающих посетить заповедник, легально и нелегально. Но если в одной только бухте Астафьева порядка 150 человек ежедневно находятся на берегу. Хочу вам подчеркнуть, что находясь на берегу, люди вправе находиться на берегу. Но как только они входят в воду, они немедленно нарушают закон об особо охраняемых природных территориях. Поэтому строительство резиденции, как вы понимаете, будет на берегу. Берег – это не заповедник. Заповедник – это море. В этом смысле, значит, плюс. То есть закрывается территория, побережная часть, в значительной степени от наплыва несанкционированных посетителей.
Но при этом Андрей Малютин говорит и о минусах. Их не избежать при размещении хоть и охраняемого, но все же посещаемого места. Главное опасение, что может быть загрязнена уникальная акватория. Правда, по словам Малютина, даже Путину выписывали специальный пропуск.
Минусы то, что количество судозаходов на акваторию заповедника, вероятно, увеличится. Но подчеркиваю то, что любое посещение заповедника возможно только при наличии письменного разрешения администрации заповедника. Я могу сказать, что когда Путин посещал заповедник, ему было выписано разрешение. Это было непременным условием. Когда губернатор заходит или проходит через заповедник, либо представители Думы, они все всегда получают разрешение. Или не получают. Все зависит от того, какое количество судов в этот момент находится на акватории. И какие интересы посетители преследуют. Если ему надо пройти один разговор, если если ему надо там зайти покупаться, погонять на водном мотоцикле, это другой разговор. Какие еще минусы? Прибрежная часть — это довольно красивые места, и любое строительство там, если оно ведется неконтрольно, не контролируется какими-то общественными организациями экологическими, либо администрацией заповедника, оно наносит определенный ущерб окружающей среде. Места там действительно великолепные. Не зря же возникла идея построить там резиденцию.
Приморские экологи так и вовсе разделились во мнениях по поводу стройки. Например, в местном филиале Всемирного фонда дикой природы «Радио Свобода» рассказали, что заботы у них другие, в тайге. А директор экологического фонда «Феникс» Сергей Березнюк разделяет мнение ученых-биологов, что вреда будущая дача заповеднику и природе юга Приморья не принесет.
Будет, возможно, лучшая охрана, потому что сегодня очень часто происходит несанкционированный заход на акваторию морского заповедника именно со стороны суши, со стороны диких туристов. Соседство с резиденцией государственного уровня поможет защитить заповедник от такого вот проникновения. Конечно, были опасения по поводу самой фазы строительства. Вполне возможно, в данный период будут пересекать территорию морского заповедника различные суда. Надежда в том, что после завершения фазы строительства сам охранный режим акватории морского заповедника будет улучшен.
В институте Гипрогор, который стал победителем конкурса на разработку концепции комплексного развития и управления прибрежной зоной юга Приморья и Владивостока, считают, что наличие резиденции президента не только разовьет инфраструктуру приграничного с КНДР и Китаем Хасанского района, создаст здесь новые рабочие места, но и прежде всего повысит статус Владивостока в глазах соседей по АТР.
Из Приморья передавал корреспондент «Радио Свобода» Андрей Волков. Директор Дальневосточного морского биосферного заповедника, на территории которого собираются построить государственную резиденцию, относится к этой идее положительно. Не видят в этом ничего страшного и местные экологи. Почему же встревожены российские защитники природы из организации Greenpeace? Отвечает Михаил Крейндлин.
Ну, во-первых, потому что это незаконно. Соблюдение закона даже для администрации президента — это, в общем, все-таки обязанность. Те же пирсы, они строятся непосредственно в акватории заповедника, причем в зоне абсолютной заповедности. Понятно, что это будет пирс, туда будет пирс, значит, туда будут ходить суда. Причем явно это будут не маленькие суда за размером этой резиденции. Поэтому мне кажется, что это, во-первых, еще раз говорю, незаконно, потому что такая деятельность в акватории заповедника в любом случае недопустима. Во-вторых, это приведет к значительному ущербу природным комплексам, ради которых, в общем, эта территория была, наверное, не просто так выделена в зону абсолютной заповедности. Что же касается позиции местных организаций, я не знаю. Что же касается позиции директора заповедника, но, видимо, он человек, во-первых, государственный, видимо, не может прямо сказать, что управление делами президента что-то не так делает. А то, что он говорит, что вот это вот такое улучшится охрана, ну, во-первых, это он сознается в собственном несоответствии занимаемой должности, да, или, ну, я не знаю, там, положению, если он не может, являясь директором заповедника, не может обеспечить должную охрану поверхностной территории хотя бы от туристов. Я понимаю, что это сложно, учитывая статус заповедника и там специфику Приморского края, но тем не менее. А с другой стороны, я очень понимаю, чем там люди, которые будут приезжать на госрезиденцию управления делами, принципиально лучше диких туристов. В общем, ущерб они будут повесить уж явно не меньше.
Насколько эта история со строительством государственных резиденций на территории российских заповедников часто сейчас встречается?
Ну, это вот сейчас уже я почти готов сказать, что управление делами стало, ну, если не основным, то очень серьезным, да, врагом заповедной системы. Ну, понятно, да, всех на слуху, я надеюсь, ситуация с Утрешом, который, правда, еще не заповедник. Неизвестно теперь, благодарим, будет ли. С одной стороны, с другой стороны, там та же самая ситуация была с объектом «Лунная поляна», который сначала был выведен из состава Кавказского заповедника. Ну, там, может быть, действительно, несколько спорный вопрос о границах. Но, по крайней мере, когда к нему начали строить дорогу через объект всемирного наследия 2 года назад, это уже было точно абсолютно со всеми нарушениями остановлено. Оно было только благодаря тому, что туда приехали эксперты ЮНЕСКО и прямо сказали, что этого делать нельзя. Причем сейчас ходят опорные слухи, что эта дорога опять будет строиться, потому что без нее «Лунную поляну» эксплуатировать так, как хочет управление делами, невозможно. А проблема в том, всех этих резиденций, я так понимаю, что и на Утреши, что, возможно, и в Приморье, что это ведь не просто государственная резиденция, куда там раз в несколько лет приезжают там бывшие руководители государства. Скорее всего, они будут использоваться как коммерческие, или некоммерческие объекты. Будут приносить кому-то большие деньги.
Это было мнение Михаила Крейндлина из российского отделения Greenpeace. Тем временем жители 44 российских городов, которые присоединились к движению «Спасем Утриш», пытаются предотвратить строительство президентской резиденции в заказнике Утриш возле Анапы. В январе и феврале в заказнике были пожары. Как предполагают защитники Утриша, их организовали строители для того, чтобы обосновать необходимость прокладки через заказник противопожарной дороги. Из-за дороги уже были выкорчеваны редкие деревья. Чем закончится эта история, пока непонятно. Вскоре в Анапе должен состояться суд по иску экологов к местным властям. Вот что думает о строительстве президентской резиденции в Приморье руководитель движения «Спасем Утриш» Мария Рузина.
Меня что поразило, что это то ли 12-я, то ли 13-я резиденция президента России по счету. Уже явно больше десятка, да? Не знаю, просто как у самого обычного человека у меня возникла мысль, а зачем так много? Я знаю, что у нас существует 2-3, а может быть даже больше заповедника, которые существуют именно на условиях наличия внутри их заповедных территорий каких-то резиденций либо правительственных дач. Что получается? Что, конечно, в этом случае достаточное финансирование и достаточно серьезные кадры для помощи и для обслуживания оставшейся части заповедной территории. Вопрос, наверное, о том, насколько значима эта оставшаяся часть, та часть, которая отдается под застройку и существование вот этой богатейшей резиденции. В целом, как система, мне это все, конечно, чрезвычайно не нравится.
Мария, что сейчас на Утрише происходит? На какой стадии находится строительство резиденции?
Там сейчас никакой стадии строительства не находится, потому что вот как было приостановлено, так сейчас все и существует. То есть существует экологический пост, существует техника, лукаво выведенная со стройплощадки, то есть, собственно, с территории леса, дабы не мозолило глаза. Но эта техника до сих пор находится в боевой готовности в соседнем с Утришом селе Суко. То есть достаточно там 30 минут, чтобы вернуть его на место. Существуют лесные посадки на незаконные дороги. Существуют волонтеры, которые приезжают, чтобы ухаживать за ними, чтобы восстанавливать частично уничтоженный почвенный слой. Это чрезвычайно тяжелая работа. Существовали до буквально последней недели достаточно частые наезды как журналистов, так и чиновников разного ранга. Но вот буквально последние недели, возможно, это связано с погодой, сейчас похолодало, возможно, с чем-то другим. Это полный вакуум. Практически не было приездов каких-то контрольных комиссий. Единственное, неоднократно приезжает машина за темными стеклами, останавливается напротив этого поста, судя по всему, фотографирует и тотчас же отправляется в освоясь.
Почему вы выступаете против строительства на Утрише вот этой резиденции?
Да потому что это единственный реально сохранившийся относительно нетронутый кусок леса на побережье. Все остальное уже в той или иной мере изрезано, истроено. Осталось одна жемчужина, уже слегка попорченная, конечно, потому что и организованный туризм, и неорганизованный, не свое лето. Но все восстановимо, абсолютно все восстановимо. До той поры, пока этот замечательный лес не прорезан дорогами. До той поры, пока не появилась первая стройка внутри, первая резиденция. Здесь еще не поможет ничего. Вот если говорить о том, что мы говорили вообще о резиденциях внутри парка, когда мы, или заповедник, когда были обнародованы планы этого строительства, стало понятно, что это не крошечный, как сейчас лукаво пытаются сказать в администрации Краснодарского края, точечное рекреационное строительство. Не крошечные здания, поставленные там, не узенькая береговая полоска выведенная, а это действительно огромная стройка, как бы аккуратно ее ни вели, по краешку окаймленная остатками реликтового леса. Люди в городах, в самых разных городах России, имеют контакт с экологическим постом, отзваниваются. И мы знаем, что они поднимаются не только в России, но и на Украине, и в Белоруссии. Я очень надеюсь, я верю в то, что это волна одновременная, которая сейчас проходит, и силы людей, которые поднимаются в разных городах, и наши силы, и юристов, в конце концов, они приведут к победе. Утриш должен быть спасен.
Говорила руководитель движения «Спасем Утриш» Мария Рузина. Экологи, обеспокоенные строительством президентской резиденции в Приморье, направили обращение в Генпрокуратуру России.
Об экологических проблемах строительства президентской резиденции в Приморье рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В научной рубрике нашей программы мы продолжаем разговор о том, как появился человеческий язык. Что должно было случиться, чтобы системы общения, которые существуют миллионы лет у животных, превратились в полноценную речь людей? Прежде всего, по мнению ученых, человеку нужно было научиться достраивать и восстанавливать язык. О том, как это произошло, рассказывает старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук Светлана Бурлак. С ней беседуют Александр Марков и Ольга Орлова.
Есть ли какая-то информация от генетиков о том, как формируется именно желание создать язык? Конечно, грамматическая фиксация какая, трудно ее, понятно, как-то в генах обнаружить. Но, например, там ген, ответственный за коммуникативные способности. Есть что-то такое?
Иногда говорят, что вот ген FOXP2 на 7-й хромосоме, это такой ген языка. Действительно, если он испорчен, то наступает такое генетическое заболевание, которое называется специфическое расстройство речи. И действительно, у таких людей наступают трудности с грамматикой, некоторые трудности с артикуляцией, но на самом деле этим дело не ограничивается, потому что если такого человека попросить, например, свернуть язык в трубочку или там дунуть по команде, то у него тоже трудности начнутся. То есть этот ген гораздо более всеобъемлющий. Он затрагивает просто очень много всего.
Ну, вообще, за такую, наверное, сложную вещь, как коммуникативная способность, конечно, не может отвечать один ген, правильно?
Ну, конечно. Это тонкие настройки, может быть, сотен генов, если не тысяч.
Да, потому что здесь же очень много всего нужно. Нужно иметь органы артикуляции, которые будут расположены правильным образом. Нужно уметь ими управлять и уметь где-то хранить просто моторные программы, которые будут это делать. Нужно иметь слуховой анализатор, который будет анализировать поступающий сигнал. Нужно уметь соотносить этот сигнал с элементами окружающей действительности, иначе зачем он будет нужен. Нужно на самом деле еще уметь тонко управлять своим дыханием, потому что при говорении звук подается на голосовые связки не сразу весь, как, скажем, при визге ужаса, а подается порциями. Каждый слог – это один квант выдоха. И за одну реплику мы можем произнести довольно много слогов, в том числе даже и на ходу. В эволюции гоминид видно, как увеличиваются возможности управления дыханием, потому что для управления дыханием нужно, чтобы в позвоночнике умещалось довольно много нейронов, которые будут управлять дыханием. И вот этот канал позвоночный у Homo erectus, у архантропов, он тоненький, тоньше, чем у человека, а вот у неандертальцев уже такой же, как у нас.
А у неандертальцев был язык?
На самом деле, что такое был язык, вопрос сложный, потому что разные люди довольно разные согласны считать за язык. Если у неандертальцев был язык, но не звуковой, а жестовый? Некоторые скажут, что этого достаточно, некоторые скажут, жестовый – это не язык. Если у них было там не десятки тысяч слов, а, допустим, тысячи, некоторые засчитают за язык, некоторые не засчитают. Поэтому даже если сделать машину времени, полететь с неандертальцем и поговорить с ними лично, или там снежного человека найти, если он есть, то все равно окажется, что одни будут готовы засчитать это за язык, другие нет.
Другие скажут, не было у них своего Пушкина, значит, считайте, не было у них языка.
Тоже точка зрения. Пушкина своего у них, скорее всего, не было. У них с искусством вообще плохо.
Плоховато было. Устная традиция люди.
Может быть. Но вот устная традиция неандертальцев до нашего времени не сохранилась.
Так все-таки, возвращаясь к тому, как возник язык. Вы уже объяснили, что не договорились лингвисты о том, что такое все-таки язык. А как родилось то, на чем мы сейчас говорим?
То есть, что должно было непременно произойти, чтобы получился язык. Это такое свойство языка, как его достраиваемость. То есть, когда человек учит язык вот в детстве, он его не учит, он его достраивает. Многие формы мы никогда не слышали. Но, тем не менее, когда в нашей голове возникают какие-то правила, мы строим эти формы по этим правилам. Сначала строим очень обобщенно. Правило обобщается на все, на что оно в норме распространяться не должно. Возникают забавные ошибки, типа «он меня поцелул», «надо зажгить свет» и так далее. Но потом, оказывается, можно не только добавлять в голову новые правила, но и удалять правила, которые оказались негодными. И постепенно ошибки сходят на нет, и дети в значительной мере воспроизводят грамматику того взрослого языка, на котором они учатся говорить. В значительной мере, но не на 100%. И это служит источником изменений в языке, которые постоянно происходят. Такого свойства достраиваемости ни в одной коммуникативной системе животных вроде бы нет, по крайней мере, сообщений таких не поступало. Это значит, что мы можем узнать какую-то часть коммуникативной системы и из нее по правилам вывести все остальное. То есть нам не надо непременно все слова во всех формах услышать в детстве. Мы их можем достроить. Что же касается вопроса о том, как он возник, наш язык, ну, я думаю, что возник он вполне эволюционным путем из коммуникативных систем животных. Коммуникация в природе встречается, и встречается весьма часто. Тут тоже есть такая загадка, которая иногда подается как главная загадка языка, как он вообще возможен. Зачем вообще делиться с ближним своим информацией, может лучше самому воспользоваться. Вот самому молчать, а другие пусть там тратят силы. А выиграет тот, кто сил тратить не будет, а зато попользуется.
Но это если речь идет о передаче какой-то ценной информации. А если это команда, скажем, когда вожак говорит, а ну стой там или лезь на это дерево за бананом, то это уже ему выгодно, правильно?
Ну да, иногда говорится, что язык возник для манипуляции сородичами. Говорится, что язык возник просто, чтобы себя показать при половом отборе, вот похвастаться максимально возможным набором слов.
Ну, даже есть такие исследования на эту тему, где вот было показано, что мужчины при виде красивых девушек начинают произносить больше редких слов.
Ну, это смотря какие мужчины и смотря в какой среде. Для исследования, насколько я помню, брались студенты высших учебных заведений. В этой среде это ценится. В другой среде будет цениться другое, и, соответственно, лучший выбор сможет сделать тот, кто предложит своей избраннице не много-много слов, а, ну, там, не знаю, собственноручно сделанную полочку для чего-нибудь.
Или там большое стадо, не знаю.
Или самое большое стадо.
А потом же есть такие культуры, где вообще достойное поведение, это молчаливое поведение. Человек, который достойно себя ведет, он много не говорит, он выразительно молчит.
Да-да, такие культуры есть. Но на самом деле, вот такие вопросы... Как же вообще может существовать коммуникативная система? Она же страшно невыгодна, кучу сил тратишь, а где же выигрыш? Они приложимы к любой коммуникативной системе совершенно любых животных. Такие построения исходят из идеи эгоистичного гена. Идея Докинза, сформулированная в свое время, что вот есть эгоистичный ген, который хочет копироваться, и чем больше копий он своих оставит, тем больше он выиграл. Собственно, максимум оставленных копий – это, собственно, тот выигрыш и есть. И он будет стремиться оставлять как можно больше копий в ущерб всему остальному и всем остальным. Соответственно, получается такое примитивное эгоистическое понимание. Особь, которая всех победит, больше всего процветет. Но на самом деле, если отправляться от того же эгоистичного гена, то можно получить совсем другое рассуждение. Эгоистичный ген не один. У него есть соседи по геному. И эти соседи по геному, они могут ему помочь копироваться, а могут ему помешать копироваться. Например, сделать так, что соответствующая особь после рождения быстро-быстро умрет и до следующего цикла размножения не доживет. Или сделать так, что особь, в которую этот эгоистичный ген попал, окажется никому не нужной, не найдет себе брачного партнера, не оставит потомства. Или эта особь окажется слабой и попадет на обед хищник. Поэтому эгоистичному гену, для того, чтобы оставить после себя много-много копий, самая выгодная стратегия – это правильно выбирать соседей. А для того, чтобы правильно выбирать соседей, при том, что в условиях полового размножения в следующем цикле репродукции соседи будут другими, ему надо либо самому уметь диктовать организму выбор правильного полового партнера, либо приклеиться, присоседиться к какому-нибудь другому гену или генному комплексу, который умеет диктовать организму выбор правильного полового партнера. Правильный половой партнер – это не тот, кто обладает каким-то свойством в очень сильной степени выраженным. Потому что от комбинации родительских генов иногда получаются интересные сочетания. Вот, например, Леонид Викторович Крушинский – специалист по поведению животных, в свое время занимался выведением собак с заданными характеристиками. Он скрестил бесстрашную немецкую овчарку с бесстрашной гелятской лайкой. Ну, повторил эту процедуру несколько раз, и всякий раз получались очень трусливые собаки. Потому что у гелятской лайки в генах заложена предрасположенность к трусости. Но они бесстрашны, потому что они маловозбудимы. У них эта трусость не проявляется на внешнем уровне, потому что другие гены, которые у них есть, они блокируют внешнее проявление трусости. Получается бесстрашная собачка. Немецкая овчарка – очень высоко возбудимая собака, но тоже бесстрашная, потому что у нее за это отвечают другие гены. Когда скрещивают тех и других, получается очень трусливое существо. От родителя овчарки наследуется высокая возбудимость, от родителя лайки наследуется склонность к трусости.
Это как в старом анекдоте, когда очень умный и некрасивый мужчина женился на очень красивой и глупой женщине, но дети получились очень глупые и некрасивые.
Даже хуже, потому что тут-то оба родителя обладали свойством, а дети обладают противоположным свойством, которых не было ни у того родителя, ни у другого. И как было показано, собственно, в одной из статей Александра Маркова совместно с Куликовым, оптимальным половым партнером является не тот, у кого какие-то свойства выражены в особо сильной степени, а тот, кто лучше всего подходит именно данной особи. И есть механизмы, которые позволяют отличать своих от чужих и выбирать в качестве оптимального полового партнера особь, которая не слишком близка генетически, то есть вот там не сестру и брата, а кого-нибудь подальше, но и не слишком далека. И при разных условиях оптимум может смещаться. Иногда полезно скрещиваться с тем, кто поближе родственный, а иногда с тем, кто подальше. Ну, соответственно, если эгоистичному гену выгодно выбирать своих соседей, то надо не только уметь правильно выбирать, надо еще иметь из кого выбрать. И тем самым эгоистичный ген в силу своего эгоизма будет крайне эгоистически поддерживать вокруг себя целую популяцию готовых к услугам потенциальных половых партнеров, из которых можно выбирать.
А как это связано с развитием языка и с рождением?
А так связано, что для того, чтобы поддерживать вокруг эгоистичного гена целую популяцию особей с подобными геномами, надо как-то уметь организовывать жизнь в этой популяции.
А, в смысле, с ними надо договариваться как-то?
С ними надо как-то взаимодействовать так, чтобы как можно меньше мешать друг другу жить. Ну, это можно делать при помощи родственного отбора, чаще всего так и делается. Но, в принципе, не обязательно, потому что оптимально-то скрещиваться не с самыми близкими родственниками, а с теми, кто не очень близко родственный. Вот это стремление эгоистичного гена копироваться максимально эффективно диктует необходимость появления у особей таких свойств, которые позволят как-то договариваться в том числе с неродственными особями. То есть даже те, кто не может отслеживать, кто кому сколько чего хорошего сделал, даже у них все равно коммуникативная система какая-то развивается.
Со старшим научным сотрудником Института востоковедения Российской академии наук Светланой Бурлак беседовали Александр Марков и Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Аночкин и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Предвыборные конфликты. В канун единого дня голосования обсуждаем зампредседателя партии «Яблоко» Сергеем Иваненко и первым замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Максимом Рохмистровым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Влахович, совершивший сотни убийств в Сараево в годы войны на Балканах, успел наследить и в
Наша
Испании.
Наша цель – вернуть украинскому народу ответственную, эффективную и справедливую
Члены власть. Белого легиона нападали на людей по мотивам расовой, национальной и религиозной.
Ежедневно Израиль смотрит в лицо угрозам, которые не должны бы стоять ни перед одним
Свободный
государством.
Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».